Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Невидимая треть занятости. Более 25 миллионов человек в России работают сегодня не только вне крупных или средних предприятий, статистика по которым отслеживается, но и вне каких-либо юридических лиц, то есть фактически предоставлены на рынке труда сами себе. В целом это более трети общей численности трудоспособного населения страны, что и позволяет удерживать низкие уровни безработицы даже на фоне кризисов. Об этом говорит гость нашей программы, руководитель Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон. Агентство Moody's, первым из трех ведущих международных рейтинговых агентств, снизило до неинвестиционного уровня рейтинги России не только по валютным, но и по рублевым долговым обязательствам. Однако для рублевых российских облигаций рейтинги от двух других агентств Standard & Poor's и Fitch пока остаются инвестиционными, а на зарубежные рынки путь российским заемщикам и так закрыт санкциями. В итоге дополнительного давления на рубль со стороны рейтингов эксперты пока не ждут. Почему? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Общая безработица в России в январе 2015 года составила 5,5% численности трудоспособного населения, подтвердил в минувшую среду Росстат свои недавние предварительные оценки. Это меньше, чем было год назад, в январе 2014, то есть за месяц до начала прошлогодних событий в Крыму. Тогда она составляла 5,6%. Уникальность нынешней ситуации на российском рынке труда в том, что безработица снижается, хотя за последние три месяца она чуть выросла, на фоне как углубления спада в экономике, так и падения реальных доходов населения. Шесть лет назад, после пика кризиса 2008-2009 годов, ситуация также была уникальной, хотя и по-своему. На фоне резкого спада в экономике в ней росли и реальные доходы населения, и безработица, которая достигла пика в начале 2010 года – 9,2%. Но что объединяет уникальность ситуации на российском рынке труда шестилетней давности и нынешней? Гость нашей программы – директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон.
Вы правы. Эта ситуация уникальна. И та ситуация была уникальна. Если мы заглянем в 90-е годы, они тоже были по-своему уникальны. Сейчас есть несколько новых моментов. Первое, что сама по себе безработица очень-очень низкая. Даже после того, что вот она сейчас стала чуть-чуть подрастать, она немногим более 5%. При этом экономика после кризиса 2008-2009 года довольно скоро начала замедляться. В 2012 году рост был меньше, чем в 2011, в 2013 меньше, чем в 2012, в 2014 меньше, чем в 2013. И вот это вот сокращение темпов роста, оно никаким образом не сказывалось на безработице. Это само по себе уже было любопытно.
Вспомним, в 2011 году уровень безработицы в России снизился с 7,8% до 6,1%. В 2012 году с 6,6% до 5,3%. В 2013 с 6% до 5,6%. И, наконец, в 2014 с 5,6% в январе он снизился до 4,8% в августе, когда Россия ввела контрсанкции по продовольственному импорту и лишь к декабрю вновь повысился до 5,3%.
Я могу предложить несколько объяснений. Я думаю, что они все в той или иной степени имеют значение. Первое – это сокращение численности трудоспособного населения. То есть это демографический фактор. Второе обстоятельство – это снижение естественной нормы безработицы. А естественная норма безработицы, она отчасти зависит от демографической структуры населения. Если у нас в населении становится, в силу, опять же, демографических обстоятельств, меньше численность, меньше доля тех групп, которые имеют более высокий риск безработицы, соответственно, у нас общая безработица тоже ниже. Таких групп мы можем выделить сходу две. Первая – это молодежь, у которых, как правило, выше риск безработицы. И это люди с очень низким образованием. это в основном пожилые люди, которые уходят с рынка труда, а молодежи стало меньше, потому что меньше молодежи заходит на рынок труда.
Как в этом контексте оценить те изменения, которые происходили в самой структуре трудоспособного населения России за последние, скажем, лет 15?
У нас есть оценки, которые показывают, что если бы сегодня структура населения была бы такая же, какой она была в начале нулевых, то есть выше доля молодежи и лиц без образования, то только это привело бы к тому, что безработица была бы выше нынешнего на где-то 1-1.5% пункта. И третье обстоятельство, которое может влиять, это очень низкий показатель замещения заработной платы пособием по безработице. То есть соотношение между средним пособием и средней заработной платой. Заработная плата все-таки последние годы росла, а пособие было стабильным, не росло. А разрыв между этими двумя величинами увеличился. Это означает, что роль пособия снижалась. Это означает, что если человек теряет работу, у него нет стимулов идти за пособием, или у него нет даже стимулов и возможности долго быть без работы. И тем самым люди сразу хватают первую попавшуюся работу, а она зачастую оказывается неформальной. Таким образом, росла неформальность, которая смягчала сокращение спроса, потому что часть занятости у нас просто перетекала в неформальный сектор.
Тем не менее, применительно к российскому рынку труда, многие эксперты и до сих пор говорят о его патерналистской модели, как о национальной специфике, то есть склонности многих предприятий любыми ухищрениями не сокращать персонал даже в периоды экономических кризисов.
Я готов согласиться с тезисом о патернализме с очень большими оговорками, потому что патернализм, как я понимаю, он предполагает, что люди работают на крупных предприятиях, в которых сложилась, ну, определенная система взаимодействия между работниками и менеджментом. Но дело в том, что людей, которые работают на крупных предприятиях, их становилось и становится все меньше и меньше и меньше. И значительная часть людей вообще сегодня работает вне крупных и средних предприятий и вне юридических лиц вообще. Это микропредприниматели, это люди, которые у них работают по найму, это люди, которые работают по найму в частных домохозяйствах.
Сколь велика доля таких работников в общей численности трудоспособного населения России, по вашим оценкам? Например, по итоговым данным Росстата за 2013 год, более поздних пока нет, доля занятых в неформальном секторе российской экономики составила почти 20%, или 14 миллионов человек, это десятилетний максимум. Официальная статистика отмечает при этом, что в течение года неформальный сектор пополнили 500 000 человек, тогда как формальный, то есть представленный зарегистрированными юридическими лицами, наоборот сократился на 700 тысяч человек. В целом же за период с 2004 по 2013 год, по тем же данным, если общая занятость в российской экономике выросла на 6%, то занятость в неформальном ее секторе в 4 раза больше, на 24%. А теперь сравним. В январе 2015 года, по данным Росстата, общая численность экономически активного населения России составила почти 76 миллионов человек, или 52% общей численности населения страны. Из этих 76 миллионов безработных, в соответствии с методологией Международной организации труда, 4,2 миллиона. Остальные, почти 72 миллиона человек, считаются занятыми.
Если мы возьмем тех, которые работают только в компаниях, то есть в частных, в государственных, в бюджетных организациях, но в юридических лицах, где действует законодательство, где можно как-то людей, используя это законодательство или государственное регулирование, защищать, то таких будет только 45-46 миллионов. Значит, применительно к огромной массе людей вообще очень трудно говорить про какой бы то ни был патернализм, потому что они, в общем, предоставлены сами себе. Если мы берем тех, кого защищает государство, и мы посмотрим численность этой группы работников, она ведь очень небольшая. Государство их защищает, ну, потому что государство их видит. Все остальные для него и не существуют. Поэтому здесь отчасти политика диктуется не патернализмом, а просто, ну вот, под фонарем светлее. А где мы кошелек потеряли, это не важно.
И все же российскую экономику часто называют экономикой скрытой безработицы. Например, по некоторым экспертным оценкам, количество работников российских предприятий, отправленных в отпуск без сохранения зарплаты, еще в 2013 году уже вдвое превысило уровень даже кризисного 2009 года. И в 2014 году это положение сохранилось. Каковы ваши оценки масштабов в России того, что принято называть скрытой безработицей? И есть ли у нее некие объективные пределы?
Ну, я думаю, что, конечно, есть пределы. Вообще, надо сказать, что термин «скрытая безработица» я не очень люблю. Он затуманивает ситуацию, он ее не проясняет. Скрытая безработица – это неполное использование рабочей силы. Люди вместо того, чтобы работать каждый день по 8 часов, они работают по 4 часа, или они работают не каждый день, или они работают с перерывами и так далее. Я не думаю, что это может быть большой проблемой, хотя бы потому, что крупные предприятия, которые прежде всего использовали такие режимы, они сильно похудели с точки зрения рабочей силы. Это на цифрах очень хорошо видно. Но естественно, что в условиях кризиса все компании и все организации будут пытаться минимизировать свои трудовые издержки.
То есть, если этот фактор уже не представляет проблемы сегодня, по вашим оценкам, стало быть, доля таких работников радикально сократилась по сравнению с той, какой она была в России еще в 90-е годы?
В 90-е годы доля таких работников, она была огромной. В определенные моменты, наверное, 40-50% всех занятых так или иначе испытывали это. То есть это было практически поголовным. В 2000-е годы, в нулевые годы использование этой меры стало гораздо реже, пока не сошло полностью на нет. Сегодня мы видим небольшое распространение этой практики опять, но цифры совершенно не сопоставимы с тем, что были. Если в 90-е годы распространенность достигала 40-50% всех занятых, сегодня это 0,2-0,3%.
Вы уже упомянули о похудании штатов персонала многих крупных и средних предприятий России. Помню, в одном из исследований вашего центра несколько лет назад приводились такие данные. Только за период с 2000 по 2008 год в российской экономике было сокращено более 4 миллионов рабочих мест, то есть примерно 10% от всех имевшихся. Предприятия осуществляли, как выражаются экономисты, некую оптимизацию, приведение в соответствие своих издержек в зависимости как от спроса на их продукцию, так и реальной производительности труда собственного персонала. Какими темпами, по вашим оценкам, этот же процесс продолжался в российской экономике уже после кризиса 2008 года и идет сегодня?
Когда мы анализируем занятость в российской экономике, Росстат, официальное статистическое агентство, оно нам позволяет видеть всех-всех занятых. Сегодня их около 70 миллионов человек. Кроме того, Росстат выделяет так называемые крупные и средние предприятия. Это организации, предприятия во всех отраслях экономики. И эта категория организаций, она обследуется, мониторится Росстатом достаточно тщательно. И мы понимаем, и мы видим, что происходит с занятостью в этом сегменте. В 2007 году, то есть перед кризисом 2008 года, на крупных средних предприятиях во всех отраслях экономики, включая бюджетный сектор, работало около 38,5 миллионов человек, то есть больше половины от всех занятых. Сегодня, в начале 2015-го, в этом же сегменте экономики работает 33,5 миллиона. То есть за прошедшие 7 лет в этом сегменте сократилось 5 миллионов человек. Естественно, этот процесс шел неравномерно. В 2008-2009 году во время кризиса, наверное, падение было чуть больше. Потом оно несколько сократилось, но процесс шел непрерывно. И в результате мы видим на 5 миллионов рабочих мест в этом сегменте меньше. Куда эти люди ушли? Безработица-то ведь тоже падала. Эти люди в массе своей либо уходили с рынка труда, либо переходили в неформальную экономику, в неформальный сектор рынка труда, который за эти годы вырос.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики в Москве Владимир Гимпельсон. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Всего за один месяц Россия лишилась инвестиционных рейтингов сразу от двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Аналогичное решение от третьего считается многими делом времени. В практике агентств рейтинг отдельного эмитента из той или иной страны за очень редким исключением и не может быть выше ее суверенного рейтинга и привязан к нему. Поэтому за очередным снижением последнего неизбежно следует пересмотр рейтингов многих других национальных заемщиков, что, собственно, и произошло на этой неделе, когда агентство Moody's, снизив еще в прошлую пятницу суверенный рейтинг России, понизило и рейтинги целого ряда российских банков и компаний, отдельных регионов и городов, а также госпредприятий. В целом, кредитные рейтинги оценивают не столько текущие показатели эмитента долговых обязательств страны, региона или компании, сколько потенциальные риски назревающих, по мнению того или иного агентства, проблем. Решение о снижении суверенного рейтинга России до неинвестиционной категории агентствами Standard & Poor's 26 января и Moody's 20 февраля отделяют ровно 4 недели. За это время цены на нефть успели вырасти почти на четверть, а курс рубля к доллару на 11%. В итоге ситуация на рынках российского долга за эти недели в чем-то даже улучшилась, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Мы видим, что несколько восстановились цены на нефть, что ситуация на Украине, которая негативно влияет на российский долговой, в том числе рынок, она медленно, но изменяется к лучшему, поэтому этот период пошел на пользу внешнему долговому рынку. Российские еврооблигации, в том числе суверенные, корпоративные, они восстановились, некоторые достаточно существенно. И мне кажется, что если бы не вот это второе снижение рейтинга, этот рост мог бы сохраниться еще какое-то время. Но поскольку для многих фондов, которые инвестируют активы в подобного рода бумаги, лишение рейтинговых агентств является достаточно существенным фактором и во многом руководством действия, то вот такое второе снижение, оно может привести к тому, что вот эти фонды, они будут сокращать или ликвидировать позицию в российских бумагах, потому что не могут по формальным признакам при наличии двух или там трех мусорных рейтингов инвестировать в подобного рода активы. Поэтому снижение вот это вот, которое было достаточно неожиданным, оно, конечно же, приведет, и видно, что привело к коррекции российских еврооблигаций, но, скорее всего, оно будет не такой сильной, как после решения агентства Standard & Poor's, и не будет ни по времени, ни по масштабам сопоставимым.
На внутрироссийском же долговом рынке за последние недели каких-либо существенных негативных изменений не отмечалось, говорит аналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Денис Паравай.
Мы увидели снижение доходности облигаций федерального займа, и мы наблюдали укрепление рубля. Это было вызвано главным образом позитивной динамикой цен на нефть и том, что ситуация на Украине как-то разрешается больше в сторону дипломатического урегулирования этого конфликта. Соответственно, динамика по рейтингам вряд ли окажет какое-то влияние.
Сам по себе кредитный рейтинг отражает возможности эмитента, как их оценивают в том или ином агентстве, разумеется, исправно обслуживать впредь свои долговые обязательства. Поэтому любые изменения рейтинга немедленно отражаются на доходности обязательств эмитента, то есть на процентных ставках, под которые инвесторы готовы покупать на рынке его новые долги. В конце прошлого года потребности российских компаний в валюте именно для текущего обслуживания своих внешних долгов стали, наряду с падением цен на нефть, главным фактором резко ускорившейся девальвации рубля. Только в декабре предстояло выплатить более 30 миллиардов долларов. Для сравнения, плановые корпоративные платежи в феврале 2015 года составят в целом примерно 15 миллиардов долларов, а в марте – 17 миллиардов. Однако к дополнительному давлению на российский валютный рынок недавние снижения кредитных рейтингов компаний крупнейших российских заемщиков вряд ли приведут, полагают эксперты. Владимир Харченко, аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал».
Существующий долг для компании дороже не станет, поскольку по многим облигациям ставка купона фиксирована и сохраняется неизменной до погашения. те же бумаги, по которым ставка плавающая и зависит от какого-то параметра, в этом случае, конечно, затраты эмитента по обслуживанию такого долга, они возрастут, но тут возможно просто досрочное погашение таких облигаций. В любом случае, существенно выше обслуживание долга для российских эмитентов не станет. Доля бумаг с плавающей ставкой, она относительно невелика, то есть если брать бумаги, которые номинированы в американской валюте, то доля таких бумаг меньше 10%.
В большинстве случаев среди условий размещения на рынке долговых обязательств нет таких, которые были бы как-то завязаны на будущую динамику рейтинга этого эмитента, добавляет Денис Паравай, аналитик австрийского банка Райффайзен.
Поскольку таких условий нет, какого-либо ускоренного погашения долга для компании возникнуть не должно. Поэтому снижение рейтинга, оно не приведет ни к удорожанию долга уже существующего, ни к его ускоренному погашению. Сами по себе рейтинги компания получает не просто так, чтобы он был, а именно для того, чтобы проложить себе дорогу на внешний долговой рынок. Поскольку многие иностранные инвесторы ориентируются на рейтинг, и для них нужен некоторый ориентир независимый. Сейчас из-за санкций эта дорога закрыта, поэтому и важность рейтингов вот в настоящий момент, она фактически нивелирована. То есть и так нельзя ничего привлечь, и вот то, что есть сами санкции по себе, они фактически вот, ну, гораздо более весомый фактор привлечения внешнего долга, чем вот эти рейтинги.
Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Другое дело, что многие размещают свои облигации. Возможно, стратегия строилась на постоянном рефинансировании долга, то есть погашение существующего за счет привлечения новых кредитных средств на долговом рынке. Вот для таких компаний, возможно, придется действительно активизировать покупку валюты для погашения существующих займов, потому что разместить новые облигации в текущей ситуации достаточно проблематично. В этом смысле усиление давления на валютный рынок возможно, но в любом случае вряд ли это будет повторение того вот ажиотажного спроса, который наблюдался в конце прошлого года.
Закрытие зарубежных рынков, по сути, не оставляет российским компаниям иных источников заемных средств, кроме внутреннего долгового рынка, на котором доминируют рублевые облигации. Для них снижение рейтингов обязательств, выраженных в валюте иностранной, менее значимо. Однако агентство Moody's снизило теперь до неинвестиционного уровня рейтинги России не только по валютным долгам, но и по рублевым. Российские же рейтинги по рублевым облигациям от двух других агентств «Большой тройки» Standard & Poor's и Fitch пока остаются в категории инвестиционных. Денис Паравай, банк Райффайзен.
Конечно, на локальном рынке, прежде всего, это облигации федерального займа, достаточно высока доля нерезидентов. Больше 20% от общего рынка ОФЗ принадлежит нерезидентам. Некоторые из них, конечно, ориентируются на рейтинг. Вот это снижение рейтинга от Moody's, оно затронуло рейтинг и в национальной валюте тоже. То есть сейчас у нас рейтинг в национальной валюте тоже ниже инвестиционного уровня. Но рейтинг у других агентств, S&P и Fitch России, в национальной валюте, он по-прежнему инвестиционный. Поэтому нерезиденты, которые ориентируются на рейтинг и все еще имеют ОФЗ, вот это вот снижение рейтинга от Moody's, оно не является формальной причиной для ликвидации своих позиций. Но в будущем это может вызвать негативную динамику.
То есть в целом инвесторам-нерезидентам принадлежит весьма значительная часть общего объема действующих российских государственных облигаций федерального займа ОФЗ – более 20%. Этим обстоятельствам, видимо, и можно объяснить столь резкую реакцию Министерства финансов России как на само последнее решение агентства Moody's, так и на его обоснование, представленное агентством. Считаю оценку Moody's не просто запредельно негативной, но и основанный на крайне пессимистичном прогнозе, который не имеет аналогов сегодня, заявил министр Антон Силуанов журналистам. Полагаю, при принятии решения о снижении рейтинга агентство руководствовалось прежде всего факторами политического характера. Конец цитаты. В комментариях Министерства финансов к этому решению отмечалось в частности, что агентство Moody's прогнозирует сокращение ВВП России в ближайшие два года на 8,5%, а рост потребительских цен в 2015 году на 22%. Такие оценки несопоставимы с экономическими прогнозами Международного валютного фонда, Всемирного банка, международных банков, возражают в российском Минфине. Буквально на следующий день заместитель министра Сергей Старчак заявил: Необходимости дальше поддерживать договорные отношения с рейтинговыми агентствами нет. Пора прекратить цацканье с агентствами. Конец цитаты. Впрочем, он подчеркнул, что излагает лишь собственную точку зрения. Ну а через несколько часов его ведомство представило официальную. Минфин не рассматривает возможность расторжения договорных отношений с международными рейтинговыми агентствами, заявила помощник министра Светлана Никитина. Мы продолжим вести открытый диалог, продолжим разъяснять все аспекты бюджетной и финансовой политики с целью повышения рейтинга в среднесрочной перспективе. Конец цитаты. Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Ну, такой прямой связи, что ли, между ситуацией на внутреннем долговом рынке и снижением суверенного рейтинга России, прямой такой связи нет. Рублевые облигации российских компаний или государственные облигации, номинированные в рублях, они из последних, наверное, в ряду тех, кто пострадает от такого решения. Другое дело, что само по себе снижение рейтинга создает негативный фон у инвесторов, и, конечно, уже видно, что реакция на снижение рейтинга последовала, и пострадали не только рублевые облигации, но и акции. А если говорить о динамике рынка, то гораздо большее влияние оказывает политика Банка России. Когда есть риски ослабления рубля, соответственно, высокими остаются базовые ставки Банка России, в этой ситуации влияние вот этих базовых ставок на доходности рублевых облигаций гораздо выше, чем решение рейтингового агентства по обязательствам России, номинированным в иностранной валюте.
Итак, всего за один месяц Россия лишилась инвестиционных рейтингов сразу от двух из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Аналогичное решение от третьего считается многими делом времени. В целом же кредитные рейтинги оценивают не столько текущие показатели эмитента долговых обязательств страны, региона или компании, сколько потенциальные риски назревающих для него проблем. На сегодня же, полагают эксперты, непосредственное влияние снижения суверенных рейтингов России на ее долговые и валютные рынки ограничено. Гораздо большее значение для них имеют сохраняющиеся финансовые санкции Запада. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Синицкий и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.